Цена победы.
А прошлое яснее, яснее, яснее.
Здравствуйте, в эфире программа «Цена победы» и я, ее ведущий Дмитрий Захаров. Сегодня у меня в гостях историк Марк Солонин, а Виталия Дмарского не будет, потому что он остался в Будапеште возле сломанного самолета. Будем надеяться, что благополучно доберется другим бортом. Итак, тема нашей сегодняшней программы – это Третья финская война. Но прежде чем мы приступим к обсуждению этого вопроса, я предоставляю слово Марку. Здравствуйте, Марк.
Добрый вечер, уважаемые господа радиослушатели.
Марк привез несколько экземпляров своей последней книги, которые он с удовольствием проиграет нашим радиослушателям. Какой вопрос?
Ну, учитывая, что тема эта крайне малоизвестна, мы решили с ведущим, конечно, не я один решил, задать самый простой вопрос, а именно, когда закончилась третья, она же последняя по счету, советско-финская война. Там могут быть две даты, оба ответа будут правильные. Я сразу делаю некую легкую подсказку. Вот когда закончилась третья, она же последняя, окончательная, естественно, будем надеяться, окончательно последняя советско-финская война.
Ну, то, что советско-финская...
Да, вопросов даже нет, на другое и не будет.
Да. Соответственно, первые четыре слушателя, которые дадут правильный ответ, получат подарок книгу Марка Солонина.
Которая называется «25 июня. Глупость или агрессия».
Да. Итак... Собственно, что вас сподвигнуло написать эту книгу и почему такая страсть к советско-финским военным конфликтам вообще?
Ну, самый простой ответ заключается в том, что после того, как была написана и издана книга 22 июня, 23 июня, само собой должна была идти 25 июня. Если же говорить серьезно, то... Вторая и третья советско-финские войны, то есть те советские и финские войны, которые происходили, не буду говорить, когда они закончились, но начались они в 41-м году. Во-первых, это действительно почти что белое пятно в нашей историографии. Об этом очень мало писалось, особенно о том, что касается причин возникновения этой войны, начала этой войны. Во-вторых, это очень... примечательный, уникальный в каком-то смысле эпизод истории большой Второй мировой Великой Отечественной войны, примечательный тем, что началась Вторая советско-финская война, мы сегодня будем говорить о третьей, как я понимаю, но началась Вторая советско-финская война, она началась, ну, то ли 25-го, то ли 26-го, то ли июня 41-го, то ли 10 июля 41-го года. Началась она именно так, как только можно было бы и мечтать с точки зрения советского командования. По планам противник... Началась она сокрушительным внезапным ударом по аэродрому противника, а не наоборот. И противник не имел никакого ни технического, ни численного, ни прочего преимущества. Поэтому это в определенном смысле модельная ситуация того, что могло бы быть,
если бы
22 июня не началось на советско-германском фронте не так катастрофически, как началось. И сразу, чтобы не томить и не делать сенсации, оказалось, что и в этой идеальной ситуации с Красной армией образца 1941 года была не способна ни к обороне, ни к наступлению, так чтобы сразу закончить.
Да, Марк, немыслимое количество ответов от наших слушателей, которые поражают своей оригинальностью.
Это желающих выиграть книжку.
Да. Тут вам приводятся и 40-й год, и 39-й, и 41-й в ассортименте. Однако же...
Не-не-не, мы же говорим о том, когда закончилась третья. Она же и последняя.
Вот-вот-вот, понимаете, как бы не
то
совсем...
Есть, да, то есть действительно мы опять же убеждаемся, что тема эта очень мало знакома.
Да, очень обтекаемая формулировка у Кирилла из Москвы в 1944 году. Но, ну, скажем так, мягко, 1944 год – это достаточно продолжительный промежуток времени.
Вот. 65 дней.
Да. В сентябре 44-го года Александр из Санкт-Петербурга...
Это уже неплохо. Практически правильно.
4 сентября 44-го года Сергей, не указавший, из какого он города. Как насчет 4 сентября, Марк?
Там была странная ситуация, что прекратили огонь сначала финны, а потом Красная Армия с разрывом в один день. Но, в принципе, можно, я думаю, вполне засчитать.
Вот. 4 сентября Юрий, тоже неизвестно из какого города, но без указания года. 22 июня 44-го года.
Нет, конечно.
Опять 40-й, 40-й. 9 мая 45-го Алексей.
Нет.
Долго мы еще с финнами воевали, по его версии. Вот, 19 сентября 44-го.
Замечательно. Вот это уже прям абсолютно точно. Это день, когда было подписано соглашение о перемирии. Не прекращение огня, а именно соглашение о перемирии, которое закончило фактически войну. Поэтому 19 сентября 1944 года это будет самый правильный ответ.
Марк, а как вам 10 февраля 1947 года в Париже?
Ну, совершенно верно. Это о чем я и говорю, что, возможно, два правильных ответа. 19 сентября 1944 было соглашение о перемирии, а мирный договор между Советским Союзом и Финляндией, который подвел окончательную черту этих трех войн, действительно, 10 февраля 1947 года. Это абсолютно точно.
Марк, вот очень многие слушатели упорно настаивают на 4 сентября 1944 года. Вот почему, как вы думаете?
Может быть, читали мемуары Попова, который об этом писал, и об этой странной ситуации, когда финны прекратили огонь и стали махать флагами, а ему докладывают и с передовой линии не понимают, что с финнами делать. Поэтому, возможно, она известна публике.
Ну, во всяком случае, мы уже получили...
19 и 10 – это два абсолютно точных ответа. 19 сентября 44 и 10 февраля 47-го. Это соглашение о перемирии и мирный договор. Ну и 4-е тоже...
Да. Ну, мы можем уже прекратить СМС-голосование по той простой причине, что...
5 книжек мы уже перебирали с удовольствием.
Да. Итак, вернемся к Третьей Финской. Третья Финская, по сути, это...
Продолжение второй,
начавшейся в 41-м году. Вот. Началась она, естественно, после...
Ну, тут надо, конечно, подвести сначала, чем закончилась вторая, и тогда станет понятно, как, почему и зачем началась третья. Я, наверное, не буду сегодня, если уж слушатели не будут настаивать, возвращаться снова к теме 25 июня. Мы с вами об этом в этой же студии, по-моему, полтора года назад говорили. Поэтому, оставляя всю политическую подоплеку, сейчас просто очень коротко, чем в военном смысле закончилась Вторая Советско-финская война, которая началась, ну, будем считать, 25 июня. Достаточно понятно сказать, когда она закончилась. Закончилась она 6 декабря. 6 декабря 41 года. Сразу же уточню, что ни о начале, ни о завершении, ни о чем ни разу не объявило Совинформбюро. То есть даже вот 19 сентября, который сейчас называли наши слушатели, когда было подписано соглашение о перемирии, фактически Советский Союз одержал определенную победу, то есть вывел из войны одного из союзников гитлеровской Германии. Тут по-другому нельзя назвать Финляндию в той ситуации. Я специально очень внимательно перечитал все сводки Совинформбюро за сентябрь 44-го, ни слова. Значит, что происходило с июня 41-го по декабрь 41-го года? Примерно в три раунда проходил этот бой. В течение июля финны заняли всю свою потерянную во время Зимней войны территорию в Карелии. Потом в августе 41-го года было наступление финской армии на Карельском перешейке, когда они, вернулись полностью на старую границу, которая была до начала Зимней войны. И, наконец, третий этап этой войны – это сентябрь, октябрь, декабрь. Очень мучительно, очень кровопролитное прогрызание советской обороны и продвижение финнов в Карелии, гораздо дальше у линии границы 1939 года. И в конце концов, уже поздней зимой 1941 года, 6 декабря, все закончилось тем, что финская армия перенесла границу на рубеж, на линию определенных водных рубежей. И по состоянию на 6 декабря линия фронта прошла по южный берег Ладожского озера, река Свирь, Онежское озеро, участок Беломоро-Балтийского канала и Сягозеро. Таким образом, линия фронта между Советским Союзом и Финляндией полностью проходила по водным рубежам причем фактически непреодолимым, если уж говорить про там, Онежское или Ладожское озеро. Как утверждает Маннергейм, в этом была его задача вынести линию фронта на такую водные рубежи, которые потом можно будет удерживать. При этом, я еще раз подчеркиваю, если на Карельском перешейке, то есть рядом с Ленинградом, финны вышли на линию своей старой границы и практически остановились, то в Карелии, то есть севернее Ладожского озера, они прошли значительно дальше границы 1939 года. Это имело свои последствия. Во-первых, надо сказать, что этот военный успех, несомненный военный успех, дался финской армии ценой колоссальных потерь. Вот во Второй Советско-финской войне финны потеряли убитыми и ранеными 110-115 тысяч человек. Это для маленькой финской армии, что составляло 40% от ее исходной численности. Потери совершенно колоссальные и в процентном отношении больше, чем потери вермахта. Чем потери вермахта на всем гигантском фронте от Балтики до Черного моря. То есть этот военный успех дался финнам ценой очень большой крови в масштабах их страны и их армии. Примечательно, что потери советской армии были несколько больше, но именно несколько. Они бы составили 190 тысяч человек, это значительно больше, чем 110, но это главным образом за счет того, что 64 тысячи бойцов Красной армии оказалось в финском плену. Главным образом на Карельском перешейке, где была окружена вся группировка около Выборга. Вот это, значит, одна составляющая, а другая важная сторона итогов Второй советско-финской войны – это то, что Финляндия в конце концов оказалась в состоянии войны не только с Советским Союзом, но и с Англией. Это обстоятельство, о котором тоже ни слова не сказала Совинформбюро. Как ни странно, имело впоследствии, в рамках той третьей войны, о которой мы будем говорить сегодня, самые серьезные принципиальные последствия, о чем мы скажем несколько позднее. Причем англичане, конечно, очень не хотели, но на них давил Сталин, поэтому пока там ситуация была такая, пока финны освобождали свою территорию, потерянную в ходе Зимней войны, ни англичане, ни американцы даже и не поддавались ни на какие сталинские давления.
Ну, естественно, тем более.
Они возвращали свое, ни Англия, ни США никогда не признавали итогов Зимней войны. Однозначно оценили это как агрессию Советского Союза, там не было разговора. Но когда финны уже значительно продвинулись в Карелию за линию законной границы 1939 года, а самое главное для американцев, когда финская армия стала выходить к линии железной дороги, связывающей Мурманск с центральными районами Советского Союза, то есть той дороги, по которой шла американская военная помощь, да, Ленд-лиз, вот тут уже американцы стали категорически требовать прекратить наступление.
Финны послушались.
И финны не послушались, потому что, как утверждает Маннергейм, у него была четкая задача выйти на линию вот этих водных рубежей, и он не хотел поддаваться никакому давлению. 29 ноября, буквально за неделю до фактического прекращения военных действий, Черчилль написал Маннергейму личное письмо, в котором сказал так: «Я надеюсь, что в силах убедить ваше превосходительство», то есть Маннергейма, «в том, что мы победим нацистов». Черчилль всегда отстаивал эту идею и оказался прав. «Для многих английских друзей вашей страны было бы досадно, если бы Финляндия оказалась на одной скамье подсудимых вместе с обвиняемыми и побежденными нацистами». Писал Черчилль Маннергейму, на что Маннергейм ответил, что «я очень ценю вас и уважаю, но мы пока не выйдем на установленную мной линию фронта, мы не остановимся». В результате 6 декабря произошло три события. У финнов была очередная годовщина независимости. В этот же день Англия объявила им войну. В этот же день фактически прекратились боевые действия Второй советско-финской войны. В этот же день, 6 декабря 1941 года, финский парламент принял решение, в соответствии с которым свое, то есть территория Финляндии по границе 1939 года, было возвращено в состав Финляндии, там была восстановлена гражданская администрация, а все чужое, то есть советская территория Карелии, не была аннексирована, она получила статус военной зоны военных действий, там была военная администрация. Вот таким образом 6 декабря 1941 года фактически прекратилась Вторая советско-финская война. Не было подписано никаких документов, не было никакого соглашения о перемирии, было фактически фактическое прекращение боевых действий. И на протяжении всего 42-го, всего 43-го и начала 44-го года на этой гигантской по протяженности, там 1400 километров, получается, если всю протяженность посчитать, гигантская протяженность, это как вся Европа от Средиземного моря до Балтики. На всем этом гигантском фронте было фактически перемирие, может быть, даже можно сказать, мир. Нарушаемый только диверсионными акциями так называемых корейских партизан.
Ну да, ну такая некая странная война.
Да.
Ведь, наверное, мало кто задумывается относительно того, что было бы, если бы финны не послушали Черчилля, не остановились 6 декабря и приняли активное участие в наступлении на Ленинград. Тогда все было бы весьма и весьма скверно. Скажем так.
Ну, достаточно скверно получилось. И я с вами, я понимаю, что вы хотите сказать, но здесь все, я с вами согласен, но надо сделать два очень важных уточнения. Во-первых, все-таки, финны не просто проявили акт великодушия, хотя именно так утверждает Маннергейм, они все-таки на линии, на Карельском перешейке вышли и уперлись в линию Карельского укрепрайона. Может быть, они его могли прорвать, может быть, они его не могли прорвать, но, по крайней мере, они остановились на линии укрепрайона Карельского, который еще с 28-го года начинали строить около Ленинграда. Во-вторых, достаточно скверно произошло уже... 14 июля уже стало очень скверно. 14 июля 1941 года, никто этого не заметил, об этом не писало Совинформбюро, финны, наступая в Карелии, перерезали железную дорогу в районе Лоймола. И таким образом железная дорога от Ленинграда в обход Ладожского озера и туда, вглубь Советского Союза, была перерезана. Это был первый удар похоронного колокола по жертвам ленинградской блокады. Вот когда стало скверно. После этого оставалось немцам только выйти с другой стороны, с юга, к Шлиссельбургу и перерезать железные дороги, которые идут с юга к Ленинграду, и таким образом Ленинград оказался в блокаде. Так что достаточно скверно было и так, и безусловно, блокада Ленинграда была совместная, финско-немецкая. По-другому это никак определить нельзя.
Но непосредственно...
Они не бомбили, они не сбросили ни одной бомбы на Ленинград, они совершенно не пытались даже наступать, они никак не мешали, не отвлекали силы Красной Армии. Более того, Маннергейм пишет, и он в этом смысле, в общем-то, прав. Он говорит, а, собственно, ну какая блокада? Мы же не вышли вплотную города. Была полоса побережья Ладожского озера, там, наверное, 15, 20, 25 километров. То есть под блокадой Ленинграда понимается отсутствие сухопутной железнодорожной связи, а водная связь через Ладожское озеро была. Строго говоря, Англия всю войну находилась в такой блокаде, будучи со всех сторон окружена водой, в общем-то. И по водной поверхности Ладожского озера там было 10-15 морских миль, а зимой оно еще и замерзало, поэтому... До некоторой степени Маннергейм тоже прав, когда он говорит, ну а мы со своей стороны ничего не давили, так что могли вести через Ладогу сколько хотите. Достаточно условная позиция, но тем не менее.
И в осаде Ленинграда непосредственного участия они не принимали.
Они не принимали.
Потому что если бы к немцам присоединились финны, то войти
было бы гораздо
в город...
хуже. Да. Не будем пробы, но было бы гораздо хуже. А что было бы, это уже сказать сложно.
История не терпится слагательного наклонения.
Было бы гораздо хуже. Таким образом, дело дошло до 44-го года. И вот когда дело дошло до 44-го года, ситуация стала, конечно же, меняться уже в другую сторону. То есть Советский Союз, который как к этому моменту уже имел мощнейшую Красную Армию с мощнейшей военной экономикой, плюс поддержка со стороны ленд-лизовских поставок, вот эта огромная военная машина наступала на всех фронтах и гнала немцев на запад. Вышла она, в конце концов, к Ленинграду, сняла ленинградскую блокаду. Таким образом, снова на линию соприкосновения советских и финских войск выходила уже значительная сила Красной Армии. Финны, на самом деле, начиная с февраля 43-го года, мучительно пытались как-то выйти из ситуации, в которой они, прямо скажем, Сами себя изогнали. 2 февраля, как должны знать все школьники, 2 февраля 43-го года капитулировала армия Паулюса под Сталинградом. 3 февраля, буквально на следующий день, у Маннергейма собралось 5 человек высшего военно-политического руководства страны вместе с президентом Рюйте, естественно, на котором они констатировали первый факт, что Германия войну проиграла, и вопрос только времени, когда это все закончится. Пункт 2, что Финляндия связалась не с теми союзниками, и поэтому теперь надо спасаться как-то самим. Они предприняли попытки очень осторожные через нейтральные страны войти в контакт с советским правительством. Единственным результатом было то, что об этом узнали немцы и ввели эмбарго на поставки зерна, а Финляндия очень сильно зависела от поставок немецкого зерна, потому что Финляндии своего зерна никогда не хватало. Потом у финнов забрежил луч надежды в конце туннеля, когда в Португалии они начали вести переговоры с американцами. Но очень интересный предмет. Был план высадки англо-американских союзников в Норвегии. Высадки в Норвегии, ликвидация вот того фланга германского фронта, изгнание оттуда немецкого флота и авиации. При этом, естественно, финны заверили англо-американских союзников, что они, конечно же, пропустят войска союзников, что они готовы помочь в интернировании немцев и так далее. Но этот план высадки союзников в Норвегии в конце концов был отброшен и никогда не произошел. Таким образом, к февралю 44 года финны уже оставались один на один со Сталином, но у них оставалась одна маленькая надежда. Была же Тегеранская встреча Большой Тройки, это декабрь 43-го года, и на этой встрече Большой Тройки Черчилль и Рузвельт все-таки получили от Сталина согласие, причем зафиксированное и доведенное до сведения финского руководства, что требование безоговорочной капитуляции, каковое союзники договорились в Тегеране предъявить всем союзникам фашистской Германии, что это требование к Финляндии предъявлено не будет. Финны решили, что это дает возможность начать какие-то переговоры, и, значит, отправили туда, как всегда, товарища, господи, Паасикиви, кого же они еще могли отправить? Да. Конечно, товарища Паасикиви, очень престарелого товарища, который, судя по всему, любил коммунизм больше, чем сам Сталин. Но пока Паасикиви собирался ехать в Москву для переговоров, состоялись так называемые 3 мирные бомбардировки. Вот эти 3 мирные бомбардировки, они так вошли в историю, могут считаться в определенном смысле началом Третьей советско-финской войны. Мирные они были в том смысле, это термин финской историографии, что таким образом Сталин решил им подсказать, что надо соглашаться на любые условия. Налетов было 3, с интервалами в 10 дней. Первый был в ночь 6 на 7, потом 16 на 17, и 26 на 27 февраля. Значит, сразу, чтобы было понятно, о чем идет речь. Это самая большая операция советской дальней бомбардировочной авиации за всю Вторую мировую войну. Самая большая.
И весьма ощутимая для финнов.
Весьма ощутимая. В общей сложности на Хельсинки сбросили 2,5 килотонны бомб.
Ну, прям как небольшую ядерную бомбу.
Да, но на самом деле гораздо эффективнее, потому что ядерная бомба создает, понимаете, большое давление в точке, а в 5 километрах от этой точки давления уж большого нет. А на Хельсинки сбросили 16490 фугасных бомб. Причем было сброшено даже 2 ФАП-5000.
Пятитонные,
которые сносили целый квартал. И было сброшено в общей сложности 26 ФАП-2000. То есть тоже достаточно ощутимо. Это были, еще раз повторяю, самые большие налеты советской авиации за всю войну. Естественно, было бы сравнить с Берлином. Вот на Берлин знаменитые эти бомбардировки августа-сентября 41 года, когда ВВС Балфоута бомбили Берлин. На Берлин было сброшено 36 тонн, а на Хельсинки 2575 тонн. 36 и 2500, да, прочувствуйте разницу. Значит, по отчетам с командования советской дальней бомбардировочной авиации, от Хельсинки осталось только огромное облако дыма, которое не рассеивалось несколько суток.
А много народу погибло?
Абсолютно правильный вопрос, на него будет совершенно точный ответ. Но когда уже закончилась Третья советско-финская война, и советская военная комиссия прибыла в Хельсинки, увидела абсолютно целый город, целый город, то это было началом конца товарища Голованова, командующего авиацией дальнего действия, на этом его карьера феноменально завершилась. Фактически на самой Хельсинки попало, есть точная цифра, попало 799 бомб. То есть 8,5% от общего числа фугасных бомб.
А остальные 92%
куда? Упали неизвестно куда.
Тоже хорошо.
Да. Ну, наверное, с точки зрения гуманности, если мы в 2008 году находимся, наверное, это хорошо. То есть эффективность действия советской АДД была такова, что 92% бомб упало неизвестно куда.
Марк, тут мы должны прервать дозволенные речи на выпуск новостей. Мы продолжим буквально через минуту.
Цена победы. В энциклопедиях. Почему не сходятся цифры? До правды докапываются «Эховец» Виталий Дымарский и «Взглядовец» Дмитрий Захаров. Цена победы.
А прошлое ясней, ясней, ясней.
Итак, мы продолжаем программу «Цена победы». Я напомню нашим радиослушателям, что у меня сегодня в гостях историк Марк Солонин, и мы обсуждаем тему Третьей финской войны. Итак, Марк.
Мы остановились на том, что в феврале 44-го года были предприняты три мощнейшие по количеству привлеченных самолетов, да. В каждом налете было в первом 728, в третьем 863 бомбардировщика летели, 929, говорилось, 929 в течение одной ночи. Было три мощных налета, которые, однако, не решили ни задачу полного уничтожения Хельсинки. Например, после первого в городе было разрушено 64 каменных и 330 деревянных домов сгорело, что, конечно, немало, но это не уничтожение города целиком. И самое главное, не удалось дожать финнов на то, чтобы они соглашались на почти любые условия. Условия им были предъявлены 6. Одним из них был отход границы 40-го года, то есть полное признание того, что произошло в Зимнюю войну 39-40-го года, выплата огромных репараций в размере 600 миллионов долларов США, чтобы было понятнее, Би-17 четырехмоторный стратегический бомбардировщик тогда стоил 200 тысяч долларов. И самое, что было для финнов практически невозможно, это интернирование находящихся на севере Финляндии немецких войск. У них для этого просто не было и возможности. На этом переговоры в марте месяце подвисли, советско-финские, и наступила некая непонятная зыбкая тишина, которая продержалась до 9 июня.
Марк, вы знаете, да, прежде чем мы переместимся в июнь, у меня все-таки вопрос. Куда же высыпались все эти бомбы? Я знаю, что довольно значительные разрушения были в Турку.
Не-не-не-не. Разрушение в Турку – это 25-26 июня 41 года. Вообще совершенно другая ситуация.
То есть это начало войны?
Это начало войны. В феврале три мирные бомбардировки, это именно бомбардировки только исключительно Хельсинки. Бомбы все эти были сброшены в Финский залив. Ну, значит, по версии финских историков, бомбы все были сброшены в Финский залив, потому что советские бомбардировщики не захотели лезть в зону интенсивного зенитного огня. Такова вот злобная, гнусная версия финских историков.
Да.
Ничего точнее я сказать не могу, куда делись эти 92% всех сброшенных бомб.
Вот Аркадий
Санкт-Петербург. Их никто не нашел, никто не нашел воронки от этих бомб.
Да. Аркадий Санкт-Петербурга пишет, что по Голованову бомбили военные объекты.
Конечно, по Голованову бомбили военные объекты. Именно после того, как выяснилось, что город целый и невредим, Голованов и слетел. А АДД была вообще авиация дальнего действия. Была в конце, была после этого дела расформирована вообще.
Ну, да.
Поэтому все-таки, учитывая, что передо мной часы в вашей студии, мы все-таки перейдем в 9 июня.
Хорошо.
А переходя в 9 июня, мы вспомним, что за три дня до 9 июня было 6 июня. Это абсолютно важная связь. 6 июня 44 года началась высадка союзников в Нормандии, грандиозная десантная операция «Ден-Д». А ровно через три дня, в то время, когда внимание всего света было приковано к Ла-Маншу и к тому, что происходит там, началось наступление советской армии Ленинградского фронта на Карельском перешейке. Оно началось сокрушительнейшим ударом советской авиации и артиллерии. Финскую оборону в течение дня обстреливало 3,5 тысячи советских орудий. И Маннергейм утверждает в своих мемуарах, что он слышал грохот канонады в своей ставке в Микеле, а это 200 километров от линии фронта. 200 километров была слышна канонада. Передний край финской обороны был буквально сметен и стерт с лица земли. После чего в этот пролом начало наступать 15 советских дивизий. К концу месяца июня это число дошло до 28. У финнов на перешейке было 5 дивизий. В течение первых трех дней советская армия, Красная армия, совершенно новая, другая армия, хотя название осталось прежним, но это была уже армия образца 44-го года, совершенно другими танками, с другой подготовкой, с другим командным составом. В течение трех дней она проломила финскую оборону, которую финны там строили три года, и начала наступление на Выборг. Тогда финны решили контратаковать танками, как это ни странно звучит, применительно к финнам. И 14-15 июня 1944 года произошло совершенно невероятное танковое сражение, в котором, с одной стороны, были новейшие советские Т-34, а с другой стороны, были трофейные советские Т-26 и Т-28, захваченные в зимнюю и во Вторую финскую войну. То есть те самые безнадежно устаревшие советские танки, которые советская историография всегда считала безнадежно устаревшими для лета 41-го года, пытались бороться с новейшими 34-ми советскими самоходками. Как ни странно, они даже смогли в одной точке придержать советское наступление ценой полной гибели всей финской бронетанковой бригады. Конечно, она была выбита в столкновении с новейшими советскими танками, после чего советские войска практически беспрепятственно начали наступать на Выборг и заняли его на 11-й день операции. Это был совершенно феноменальный успех. Особенно учитывая, что в зимнюю войну 1939-1940 года, это страшная бойня зимней войны, для того, чтобы дойти до Выборга, потребовалось 3 месяца. На этот раз до Выборга дошли за 11 дней, что было отмечено. Вот на этот раз уже это передало Совинформбюро, был салют в Москве, а командующий Ленинградского фронта Говоров получил звание маршала прямо в ходе операции. Достаточно уникальный случай в советской военной истории. На этом... На освобождение Выборга 20 июня 1944 года все советские учебники, все советские книжки, все российские книжки заканчивают рассказ, как будто на этом все и закончилось. Должен разочаровать, на этом все только начиналось. На этом все только начиналось. Эти документы я лично держал в Подольском архиве.
В руках.
Да, совершенно я держал в руках. То есть в тот самый день, когда был занят Выборг, был подписан следующий приказ Говорова. Продолжит наступление задачей не позднее 26 июня, то есть через 6 дней. Главными силами овладеть рубежом Иматра, Лапиранта, Верийоки. Неважно, что это за имена обозначает, это уже финская территория. Это уже современная финская территория. С последующей задачей продолжать наступление на юг и на запад, то есть вглубь Финляндии. В тот же самый день, 20 июня, командующий фронтом и начальник штаба Попов подписывает приказ для авиации. Перед авиацией фронта была поставлена задача провести площадную аэросъемку участка Куа-Вола под Калапиранта. Это, чтобы сказать по карте, уже примерно половина расстояния от Выборга в сторону Хельсинки. Съемку указанного района закончить не позднее 26-6, а в ходе работы доносить ежедневно. Но никакого другого объяснения этому задаче, кроме как намерения наступать на Хельсинки, фактически быть не может. До Выборга дошли за 11 дней, и следующие 15 километров от Выборга до крохотной станции Ихантала пытались пройти еще 15 дней. И в районе этой самой злосчастной станции, которую даже на картах большого масштаба трудно найти, развернулось самое кровопролитное сражение всех трех советско-финских войн. И несмотря на огромные усилия Ленинградского фронта и огромные взаимные жертвы, продвинуться дальше не удалось, потому что финны уже, финны поняли, к чему идет дело. В этот 22 июня, через два дня после того, как началось наступление от Выборга.
44-го года.
Да, 44-го, конечно, да. 22 июня 44-го года. Калантай, как всегда, кто же еще? Калантай, советский посол Швеции, передала для финнов условия советского правительства, в котором прозвучало слово «капитуляция». Вот после того, как прозвучало слово «капитуляция», финнам уже стало понятно, что речь идет отнюдь не передвижкой границы туда или сюда. Это один момент. Второй момент. Надо прямо признать, что в этой ситуации немцы очень энергично помогли своему финскому союзнику. Ну, в этот момент, что такое это, что означает этот момент? Это июнь, конец июня 44 года. Советская армия начала грандиозное наступление в Белоруссии, операция «Багратион», самая, наверное, успешная вообще операция наступательной советской армии за всю войну. Там в Нормандии происходит высадка союзников и мощное наступление вглубь Франции. Тем не менее, в этой ситуации немцы отправили торпедными катерами и самолетами финнам в общей сложности 14 тысяч фауст-патронов. 14 тысяч. Вот это массированное применение нового на тот момент оружия позволило финнам решить главную, нерешаемую для них задачу. У них абсолютно не было противотанковой артиллерии, которая могла бы бороться с Т-34. Они остановились на том уровне, который у них был в 40-м году с 37-миллиметровой немецкой колотушкой и 25-миллиметровой противотанковой французской пушкой «Мариана», которая была непригодна абсолютно. Появление фаст-патронов позволило им хотя бы воевать, а не просто быть истребляемыми. В общем, ожесточенные бои Хантала продолжались примерно неделю. Продвинуться не удалось совершенно. Тогда Говоров все-таки показал, что не зря он был назначен марш, произведен в маршалы. И Красная армия попыталась провести такую же операцию, которую финны провели в августе 1941 года, то есть высадить морской десант через Выборгский залив. И действительно, высадка десанта началась, которая была сорвана, это невозможно понять, но она была сорвана финской бомбардировочной авиацией. Финская бомбардировочная авиация в количестве 66 самолетов. Включая, понятно, что это было. Это были английские Бленхеймы 40-го года рождения.
Да, в Бристоле.
И советские трофейные СБ. Вот эта бомбардировочная авиация, не потеряв ни одного самолета, бомбила и сорвала своим бомбардировочным ударом, сорвала высадку советского десанта. Это при том, что у нас там было 489 истребителей. 489 истребителей, не считая ВВС Балтийского флота.
Да.
После этого
интересно,
было...
где же они летали.
После этого была третья, опять же, чрезвычайно кровопролитная попытка прорвать финскую оборону в другом участке через реку Вокси. Ну, это трудно без карты объяснить, но корейский перешейк наискосок перерезает так озерная река Вокса.
Цепочка
озер. Там примерно неделю были следующие попытки прорвать финскую оборону, которые, опять же, не удались. По этому поводу нашел я приказ 15 июля директивы Военного совета Ленинградского фронта, в которой давалась такая оценка действий советских войск. Причиной неудовлетворительного ведения боя являются полное отсутствие управляемого общевойскового боя. Анализ обстановки, своевременные выводы из нее заменялись передачей заведомо ложных, не подтверждающихся докладов. Это я цитирую приказ Военного совета Ленинградского фронта от 15 июля, номер 080. Управление было случайным и неинициативным. Командир 281-й стрелковой дивизии проявил безволие и отсиживался в землянке. Боевые действия по ликвидации плацдарма и форсированию показали тактическую неграмотность, организационную немощь и бездеятельность командиров соединений и штабов. Из-за потери управления войсками, отсутствия элементарной организации боя, преступного промедления в переправе танков и САУ, корпус понес неоправданно большие потери, и войска армии вместо наращивания удара и увеличения темпа фактически застряли на узком плацдарме. Таким образом, после Выборга, после успешного и стремительного взятия Выборга, на протяжении 25 дней шли ожесточенные, чрезвычайно кровопролитные бои, в ходе которой не удалось продвинуться ни от Выборга в сторону Хантала, ни высадить десант, ни прорваться через Вокс. Вот после этого наступление стало выдыхаться, и уже 18 июля финская разведка зафиксировала начавшийся отвод войск. На этом фактически активная фаза боевых действий на Корейском перешейке завершилась. Завершилась она на том, что ни в одной точке, я это хочу специально подчеркнуть, ни в одной точке фронта Красная армия на линию границы 40-го года не вышла. Ни в одной точке. Фактически боевые действия закончились там же, где они и закончились во время Зимней войны, в марте 40-го года. Примерно на той же линии. по реке Воксы и с советскими войсками, овладевшими Выборгом. И закончились-то они, по сути дела, по той же самой причине, уже не военной, а политической. Ну, разумеется, нет смысла доказывать, что Красная Армия была в состоянии сломить сопротивление финнов и дойти до Хельсинки, если она в конечном итоге дошла до Берлина и сломила сопротивление вермахта. Вопрос был только во времени и в цене. Страшное кровопролитие июльских боев показало, что цена прорыва на Хельсинки будет огромна, а времени у Сталина уже не было, потому что в Европе-то происходили очень серьезные дела. Союзники стремительно наступали во Франции. На Гитлера было произведено покушение 20 июля, если я не путаю, когда ему подложили чемодан, который взорвался, немножко, правда, в стороне от него взорвался, но Германия уже висела на волоске, и была вполне реальная вероятность того, что встреча советских и американских войск произойдет не на Эльбе, а на Висле. Это была абсолютно реальная ситуация для лета 1944 года. Когда...
То есть в Польше.
И в этой ситуации, конечно же, Сталин решил, что не надо искушать судьбу, и прекратил наступательные действия на фронте Советско-финской войны, и войска стали перебрасываться, конечно, на основной Советско-германский фронт. Финны утверждают, что им удалось перехватить радиопереговоры Говорн, то есть команду Ленинградского фронта. Это не подтверждается, конечно же, нашими архивами, но они-то об этом пишут, и что они зафиксировали разговор Говорова с Москвой, может быть, даже с самим Сталиным, с Москвой, где ему сказали: товарищ Говоров, судьба войны решается в Берлине, а не в Хельсинки. Фактически, завершая разговор о боевых действиях на Корейском перешейке, надо сказать, если у нас еще остается несколько минут, о очень странных событиях в Карелии, то есть к северу от Ладожского озера. Финны оказались бы в совершенно безнадежной ситуации, если бы и в Карелии, и на Карельском перешейке, и Карельские и Ленинградские фронты начали наступление одновременно. Но это почему-то не произошло. На протяжении всего июня финны имели возможность перебрасывать свои войска, ну, по словам войска, имеется в виду 4 дивизии. Но для финнов это было целых 4 дивизии. Вот эти целых 4 дивизии они получили возможность из Карелии перебросить к Выборгу и Ханталу, что и позволило им в тот момент остановить наступление советских войск. Почему им подарили эти 3 недели, сказать сложно. Никаких следов в документах Ленинградского фронта, которые я читал, там вообще даже нет никаких следов, никаких упоминаний о том, что они будут проводить совместную операцию с Корейским фронтом. Может быть, прав был, я в очередной раз, конечно, вспоминаю Маннергейма, он высказывал предположение, что Сталин и не собирался наступать в Карелию, он думал, что войска Ленинградского фронта благополучно возьмут Хельсинки, исчезнет вся Финляндия, а уж Карелия как таковая упадет в их руки.
Вот наш слушатель Андрей из непонятного города спрашивает: выходит, командование финнов за серьезного противника не считали? Мне тоже не очень понятно. Выходит, командование Красной Армии финнов за серьезного противника не считали.
Ну, к 1944 году, конечно, считали, но не досчитали. Если у нас есть несколько минут, я все-таки хочу обратить внимание на совершенно феноменальные результаты боевых действий в воздухе. Это что-то просто неописуемое. То есть с начала операции у нас там в Советской Красной Армии было 489 истребителей.
Ну, почти 500.
А у финнов было 48, ровно в 10 раз меньше. Причем из этих 48 финских истребителей 30 было мессершмиттов, а 18 были американские брюстеры 40-го года рождения. Это самолет наподобие нашего Ишака с тем же самым двигателем. Причем самолет, полностью выработавший весь ресурс, потому что американцы их им дали в 40-м году, а потом уже никаких запчастей, естественно, это был уже их противник, не поставляли. То есть это самолеты, которые в любой другой авиации мира просто бы уже давно списали в утиль. При исходном соотношении 1 к 10 финны потеряли в воздушных боях 18 самолетов и доложили о том, что сбили 425 советских.
Ну, и насколько это соответствовало
действительно? Совершенно верно. А по советским данным, отраженным в известнейшей книге «Секретности снят», вот это о потере советских Красной Армии во всех боях, по советским данным потеряно 311.
Ну, в общем.
То есть 311 признанных нами. Причем, судя по всему, Кривошеев не включал потери после 20 июня. То есть, возможно, финны не слишком завысили. Даже если предположить, что финские заявления о 425 сбитых самолетов завышены стандартно в 3 раза, мы тогда получаем соотношение потерь 1 к 8.
Но, с другой стороны, 311, которые Кривошеев признает,
да.
Надо здесь еще принимать
технические
в расчет...
потери.
Да, надо принимать еще внимание то, что если перетянул за линию фронта и сел на вынужденную, как бы это в кривошеевскую статистику
не вошло, с одной стороны.
Да, потому что он, может быть, даже подлежит восстановлению. Но, во всяком случае, результативность феноменальная.
Феноменальные, совершенно феноменальные потери, что, имея 48 истребителей, из которых 18 Брюстера 40-го года рождения, они потеряли 18, причем, по их заявлению, в бою с советским истребителем всего лишь 10. Остальные 8 были сбиты зенитками. В общем, в воздухе происходило что-то просто неописуемое.
Но лучше.
И факт в том, что, несмотря на колоссальное количество советских истребителей, дважды они не решили задачу. Во-первых, когда была высадка в морского десанта через Выборгский залив, и, во-вторых, при безуспешных попытках прорваться через реку Вуоксу, опять же, финны 2 дня безнаказанно бомбили, не было над переправами сбито ни одного финского бомбардировщика, то есть злосчастного английского Брюстера 40-го года, Бленхейма, да, 40-го года рождения. В общем, в воздухе происходило что-то совершенно непонятное, а на земле происходила, конечно, страшная бойня. Потери финнов за месяц вот этой третьей советско-финской войны, они потеряли 32 тысячи только убитыми. И это самые их большие потери. Это больше, чем в Зимнюю войну, больше, чем во Вторую войну, когда они захватили огромные территории. То есть это все далось не огромной крови той и другой стороне.
Да, ну, здесь надо сказать, что на одного убитого в среднем приходится 4 раненых. Вот, из которых...
В общем, в общей сложности финны, конечно, фактически всю свою армию потеряли. То есть совокупные потери за Вторую и за Третью войну приблизились к исходной численности вооруженных сил. То есть потери были ужасающие. И вот тут-то мы подошли к тому, с чего начали, что Сталин очень сильно давил на Черчилля, выдавил, что Черчилль все-таки Англия, то есть объявила войну Финляндии. Именно это Финляндию и спасло. Потому что когда наступление прекратилось, в июле оно заглохло, в августе уже начались переговоры о возможном прекращении огня. И вот в этот момент появились англичане и сказали: минуточку, мы с вами союзники, Советским Союзом. Мы с вами договорились, что мы не будем ни с кем сепаратных договоров заключать.
Ну да.
Поэтому, если вы собираетесь о чем-то договариваться с финном, вы должны позвать нас. И то соглашение о перемирии, которое было подписано 19 сентября, за что кто-то из наших слушателей получит книжку, начинало словами, что оно заключено не между Советским Союзом и Финляндией, а между правительством Ее Величества Королевы в Соединенном Королевстве Ирландии, там Шотландии и всем прочим, и других Соединенных Наций. То есть переговоры уже велись от имени союзников с одной стороны Финляндии, с другой, подписывали и англичане, и советское командование с другой. В результате
США не объявили финнам войну?
Нет, США не объявили финнам войну ни с первого, ни до последнего дня. Там даже продолжало находиться посольство США. Там было вообще много странных вещей. Например, в Хельсинки на протяжении всей войны находилось посольство законного правительства Норвегии, которое оккупировали немцы, которое Сталин выгнал из Москвы в мае 41 года. В мае 41 года Сталин выгнал это законное посольство из Москвы, а в Хельсинки оно просидело всю войну. То есть там была, конечно, достаточно сложная ситуация, и финны, насколько могли, пытались дистанцироваться от своего немецкого союзника, вне всяких оговорок союзника. Закончилось это дело тем, что Маннергейм написал Гитлеру личное письмо, и там было сказано примерно так: Германия большая страна, а мы маленькая. Немцы большой народ, а мы маленькие. Германия переживет это поражение,
а мы
не переживем, поэтому я должен спасать свой народ, выходить из войны и подписывать сепаратное соглашение с Советским Союзом. Что 19 сентября 1944 года произошло, на этом Третье,
это еще не был мирный договор.
Это было только соглашение. Потом было, я смотрю на часы, потом была очень сложная борьба. Конечно же, Сталин не мог успокоиться после трех таких оплеух. Да. Была попытка провести переворот уже в самой Финляндии. Там было много всяких забавных вещей, которые в конце концов закончились, опять же, поражением всех этих усилий. В то время, когда в Чехословакии, например, удалось все сделать, и была та самая так называемая февральская революция, в Финляндии это не произошло, и в конце концов в Париже был подписан мирный договор, который зафиксировал границу 40-го года, то есть все потери финнов в Зимнюю войну, зафиксировал потери финнами Петсама, колоссальнейшие репарации. 340 тысяч вагонов всякого добра было отправлено в Советский Союз, если их выстроить цепочкой, будет от Финского залива до Африки. Сталин предъявил финнам даже долги Германии, долги Финляндии перед Германией, выступив таким образом в качестве правопреемника Гитлера. Достаточно забавная ситуация, им предъявили 6,5 миллиардов финских марок.
Марк,
победитель берет,
забирает все. Да, наша сегодняшняя программа подошла к концу. У меня в гостях был историк Марк Солонин с рассказом о Третьей финской войне, которая завершилась 10 февраля 1947 года.
Года подписания мирного договора.
Спасибо. До следующей недели.
Спасибо за внимание.
Цена победы.